А вначале в Бикини расскажу достаточно известный факт, я уверен, все его из вас знают, но в качестве напоминания. Дело в том, что Бог для общения с нами использует разумный канал. То есть Бог для передачи нам какой-то информации, а именно человеческую речь. Например, в пророках не раз можно прочитать примерно такие слова. Так говорит Господь Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Это книга пророка Иеремии, 30 глава, 2 стих. Немного позже, в 2 стихе, опять же, написано, возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе. Это Бог обращается к пророку Иеремии. Да, то есть Бог явно сказал пророку Иеремии какие-то слова и просит его записать. Возьми, запиши, чтобы в будущем поколении эта информация осталась. То есть Бог использует разумный канал, человеческую речь для того, чтобы передать нам какую-то информацию. Вообще человеческая речь — это как раз Божья задумка, Божья задумка. То есть Бог говорит на понятном языке своим пророкам. И интересно то, что и в Новом Завете механизм не поменялся. Например, в Ефесянам, в 3 главе, апостол Павел пишет такие интересные слова. 3 глава, 3-4 стих. Апостол Павел пишет, «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко». И далее он обращается к получателям, «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». То есть апостол Павел, когда пишет послание Ефесской церкви, он говорит, не возвещена Богом тайна. И вы, читая мое послание, которое до нас дошло, послание к Ефесянам, и он говорит, вы, читая это послание, можете уразуметь тайны Христовой. Интересно то, что через проповедь Слова Божьего, через, опять же, те же самые Божьи слова, записанные в Библии, через это мы с вами становимся членами Божьей семьи. Мы с вами рождаемся свыше. В первом послании к Коринфянам, в 1 главе, 21 стихе, апостол Павел говорит, что когда мир своей мудростью не познал Бога, то угодно было Богу, как там дальше, помните, и родством проповеди спасти неверующих. То есть не какими-то, возможно, мистическими переживаниями, а не какими-то, возможно, явлениями и так далее, через проповедь Евангелия. Апостол Павел, когда начинает свое послание писать в Римской церкви, к Римлянам, он говорит, что он не стыдится благовествования Христова. Почему? Потому что именно благовествование, именно проповедь благовестия, это и есть то средство, которое может спасти человека. Да, в благовествовании написано, есть сила Божия по спасению. То есть именно когда мы проповедуем то слово, которое к нам дошло, которое Бог говорил пророкам, Духом Своим Святым, которое пророки записали в книгу, и об этом Бог говорил непосредственно пророку, запиши эту книгу. И когда мы проповедуем это слово, дошедшее до нас в Библии, написано, что это есть сила Божья к спасению. Удивительные слова. И еще одно место, напомню, Римлянам 10 глава, помните, когда апостол Павел публицовывает цепочку. Он говорит, итак, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да? Но как призвать того, о ком не слыхали? Но как призвать того, в кого не уверовали? Но как уверовать в того, о ком не слыхали? А как услышать? Без проповедующего Слова Божьего. И дальше он делает этот урок. Итак, слышание от Слова Божьего. То есть это небольшая такая краткий экскурс за то, что, о чем мы будем говорить. То есть мы с вами все прекрасно понимаем, что действительно сила Божия к спасению, она записана в Писании. Это проповедь Евангелия. И более того, Господь хочет, чтобы мы познавали Его Слово. И через это, чтобы мы возрастали духовно. Мы с вами откроем. Давайте все вместе откроем Твое Писание. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стиха. Апостол Петр пишет, как возрожденные не от тленного семени, он обращается к верующим, и он говорит, вы возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. И поясняет, от Слова Божьего, живого и пребывающего в веке. Далее он как раз делает такой контраст. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, росла по трава, и цвет ее упал». И в 25 стихе он поясняет, благодаря чему мы возрождены были, благодаря какой силе мы были возрождены, мы были рождены свыше. 25 стих. «Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедовано». Апостол Петр об этом напоминает, что именно через это Слово, через то Слово, которое он проповедовал, через то Слово, которое было проповедано в церкви, они были возрождены. И далее, продолжая свою мысль во второй главе, он дает уже советы. Советы своим получателям. Он говорит, вторая глава, второй стих. Итак, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Интересно, здесь приводит сравнение апостол Петр. Он, во-первых, говорит об отношении. То есть он сравнивает наше отношение к тому слову, которое было изначально проповедовано. Наше отношение к Слову Божьему он сравнивает с желанием поесть у новорожденного младенца. Да? То есть все мы представляем новорожденного младенца, который кричит, который тянется к еде, к молоку. И здесь апостол Петр как раз говорит, что наше желание, будучи рожденными от Слова Божьего, должно быть таким же. Таким же желанием питаться Словом Божьим, то есть питаться Словом Божьим, чтобы поддерживать нашу духовную жизнь. И интересно, цель здесь написана. Вторая глава, опять же, второй стих. Цель. Дабы от него возрасти вам во спасение. То есть, чтобы мы возрастали. Да? То есть, без Слова Божьего ни в каком росте, в принципе, говорить и не стоит. Да? Не написано, чтобы мы знали, чтобы мы стали умнее, чтобы мы знали каких-то новых фактов. Написано, что мы должны возлюбить словесное молоко, мы должны возлюбить Слово Божье, чтобы мы возрастали. Чтобы мы могли духовно расти. Один хороший пример привел проповедник, один учитель богословия, Ховард Хендрикс, я буду несколько примеров тоже брать из его книги, очень хорошая книга, кстати, советую, которая как раз показывает практические шаги, как можно изучать самостоятельно Библию. Называется книга «Жить по книге». Очень хорошая книга, в интернете очень много есть вариантов, скачать аудио, текстовый вариант, поэтому я советую. Ховард Хендрикс «Жить по книге». И он в своей книге описывал такой пример. Он говорил, когда дети были маленькие, мы отмечали их рост. Отмечали рост над ванной. И детям это так нравилось, они постоянно просили отметить новые, поставить новые отметки по мере их роста. И они всегда сравнивали, насколько они выросли. Им было важно узнать, насколько они выросли. И этот автор, он говорит, что у него такое ощущение складывается, что Бог к нему также постоянно обращается. Ховард, ты стареешь или растешь? Да, то есть хороший вопрос для каждого из нас. Мы обращаем внимание на то, как мы духовно растем. Да? Или мы просто проживаем свою жизнь, стареем, либо же мы действительно понимаем и ценим то, как мы возрастаем, опять же, пребывая в Писании. А как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть Библия представляет собой как раз то средство духовного роста, о котором мы говорим. Да? То есть без Писания ни о каком росте духовном, в принципе, идти речи не может. Об этом же автор Послание к Евреям писал в Послании к Евреям, 5 главе тоже, если вы из Библии откроете, очень интересное место писания и очень важное на эту тему. 5 глава, с 11 стиха. Автор говорит, о сём надлежало бы нам говорить много. То есть он хотел бы много написать получателям. Но он говорит, но трудно истолковать. То есть это сложно ему описать, сложно написать так, чтобы поняли получатели то, что он хочет сказать. И почему? Да? И не потому, что то, что он хочет сказать, является чем-то сложным, непонятным и вообще недоговоримым. Он объясняет, почему. Потому что вы сделались неспособны слушать. И далее он поясняет свою мысль. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. А для вас нужно молоко, а не твердая пища. Автор послания к евреям обращается к своим получателям и говорит, судя по времени, вы уже должны были других учить, вы уже должны были, так сказать, учиться в университете. А вам до сих пор приходится... вас до сих пор приходится обучать алфавиту. То есть интересно то, что чтобы нам возрастать, чтобы нам добиться духовной зрелости, да, опять же, автор послания к евреям говорит о том, что нужно уже питаться не только там азами, но твердой пищей. И 13 стих. Всякий питаемый молоком, не следующий своей правды. То есть автор послания выделяет две, так сказать, стадии, да. Младенцы духовные, которые питаются молоком, какими-то азами, богословия, азами изучения Библии и так далее. И далее он говорит, и он говорит об этих младенцах, что они не следующие правды, потому что он младенец. 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенно, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Интересно, здесь автор послания говорит о зрелых христианах. Да? И когда он говорит о зрелых христианах, он не говорит о том, что эти люди, которые много знает Библию, больше знает всех стихов и так далее и тому подобное. Он говорит это о тех людях, которые, как написано, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Я прочту в современном переводе, чтобы было понятней. Твердая же пища предназначена для зрелых людей, ум которых, благодаря опыту, способен различать добро и зло. То есть изучение Писания, оно всегда неразрывно с приобретением духовного опыта. Да, когда мы говорим об изучении Писания, важно очень понимать, что наша духовная зрелость, она состоит не в том, как много мы понимаем, а как много мы действительно используем в своей жизни. Да? Вот эта зрелость, и она позволяет нам в процессе духовного роста, как здесь пишет автор послания к Евреям, научиться отличать добро от зла. То есть Библия, как раз то Слово Божие, которое было проповедано пророком, которое было проповедано Духом Святым пророком, которое пророки проповедовали людям, которые они записали книги, и это все дошло до нас, это тот инструмент, который позволяет нам духовно возрастать, и тот инструмент, который позволяет нам достигать духовной зрелости. Других путей, по сути, нет. То есть, если мы как-то будем попытаться своими переживаниями, общением с другими людьми и так далее, пытаемся возрастать духовно, да, у нас ничего не получится. Бог говорит, что именно через Писание, через познание Его, через применение на практике, то, что Он говорит, мы можем духовно возрастать. И об этом же апостол Павел писал в 4 главе послания к Ефесянам. Он говорил такие интересные слова. «Дабы мы не были более младенцами», это 4 глава, 14 стих, «дабы мы более не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». То есть, опять же, когда он говорит о духовном росте, он говорит о том, что нам нужно вырастать из состояния младенцев, которые колеблются и увлекаются всяким ветром учения, да, пребывать в Писании для этого нужно. А интересное слово «колеблющийся», да, то есть человек, который может очень легко сбиться с пути, очень легко может пойти в правильном направлении. И мы здесь с вами говорили о таком образе Библии, как пища, как еда. Мы с вами разберем четыре образа Библии, которые открывают нам самописание о себе. И здесь мы переходим ко второму образу Библии, это, ну, так сказать, компас, то есть то, что позволяет держать нас на правильной траектории. Интересно разобрать этот образ с самого начала нашей духовной жизни. Когда мы говорим о покаянии, мы не говорим просто о каком-то... Мы прочитали Библию и говорим, ну да, в принципе, я согласен, я... Ну, хорошо, в принципе, мне нравится быть христианином. Да, мы не говорим это о каком-то таком событии, что ли, которое, ну, было, не было, ну, в принципе, оно так идет сегодня, да, завтра нет и так далее. Мы говорим о каком-то очень важном событии, которое происходит в жизни каждого человека. Мы говорим, что со стороны человека... Человек принимает решение следовать за Христом, он принимает призыв Божий. Со стороны Бога происходит тоже очень много важной работы, как в пророках написано, что меняется сердце, меняется мышление человека. И послание к Ефесянам, автор послания к Ефесянам, апостол Павел, когда он писал это послание, он в первых трех главах он детально объясняет получателям ту позицию, которую они уже обладают в Иисусе Христе. То есть он обращается к ним и говорит, вы уже в Иисусе Христе, будучи рожденными свыше, вы уже этим обладаете. Да, это не то, чему вам нужно достигать, но у вас это уже есть. Потому что Бог, в ответ на ваше решение, Он вас возродил. И Он детально пишет, если мы будем читать послание к Ефесянам, и просто даже выписывать то, как описывает апостол Павел уже получателей, да, которые находятся в Ефесе. И Он им описывает такие моменты. Например, в 1 главе 7 стихе Он говорит о том, что мы все верующие, да, конкретно получатели, все мы в общем, мы имеем уже искупление в Иисусе Христе и прощение грехов. В 11 стихе он говорит о том, что мы уже сделались наследниками Божьими. В 13 стихе написано о том, что мы запечатлены Святым Духом, как печать у нас поставлена Святым Духом. В 19 стихе написано, что в нас уже действует Божья сила. Во 2 главе, в начале, конкретно в 5 стихе написано, что Бог нас оживотворился Христом. В 6 стихе написано, что Он уже воскресил нас и посадил себя на небесах. Это апостол Павел говорит уже в прошедшем времени по отношению ко всем верующим. То есть человек, который покаялся, Бог его возрождает. Он его оправдывает, он его воскрешает, он его делает наследником. И интересно, то есть эта позиция уже свойственна всем верующим. В послании к Колоссянам, в 1 главе, апостол Павел повторяет ту же самую мысль немножко другими словами. В послании к Колоссянам, 1 глава, 12-13 стих, апостол Павел пишет следующее. Он благодарит Бога, он в молитве благодарит Бога и Отца, благодарит за получателей. И дальше он объясняет, за что он благодарит, что сделал Бог. Написано, что благодарим Бога, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. То есть Бог призвал нас, уже призвал к участию в наследии святых во свете. И написано как? избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. То есть Бог нас, по сути, избавил, вырвал из царства тьмы, да, при поклонении, при рождении свыше, вырвал из царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. То есть это событие произошло с каждым человеком, посвятившего свою жизнь Христу, с каждым человеком, который ответил на призыв Божий и пошел за Христом, который умер для себя и теперь живет для Бога. О каком-то перемене гражданства, да, Бог нас взял из этого царства тьмы и теперь ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. То есть раньше мы были гражданами царства тьмы, теперь мы граждане царства возлюбленного Сына Божьего. Да, помните, апостол Павел писал, ожидается наши небеса. То есть все, вот теперь прописка наша, она в небесах, не здесь. Да, и мы с вами песню поем, очень, я думаю, каждый из вас такую песню знает. Там, в небесах. И начинается эта песня такими словами. Здесь на земле мы только странники. Да, здесь мы только странники. Вот все, с момента покаяния, когда Бог нас уже посадил на небеса, теперь мы здесь странники. И когда мы говорим о такой просто аллегории, что вот мы теперь здесь странники, мы проявились в путь, и можно просто представить такой пример, что вот мы вступили в какой-то, не знаю, клуб путешественников, да, мы стали странниками, и нам говорят, ну, цель, и, например, говорят, там, какой-то город, да, там, или какая-то страна, вот это цель, все, идите. Да, соответственно, что нам нужно, да? Нам нужна карта, нам нужен компас, нам нужно понять, куда нам двигаться. Да, если нас хотят завести в лес и говорят, ну, идите там, на север, да, компас где, то есть, как нам ориентироваться, да, и так далее. То есть, здесь очень хороший образ такой Библии, как раз компас, то есть, вот теперь мы, будучи рожденными во Христе Иисусе, будучи теперь странниками на этой земле, мы движемся, и в качестве компаса в этой дороге для нас выступает Слово Божье. Слово Божье. Апостол Павел, опять же, во втором послании Тимофея, очень хорошее место Писания, рассказывающее нам как раз о важности изучения Библии. И можно его рассмотреть как раз с точки зрения компаса. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи. Это замечательное местописание. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи, я прочту. Все Писание богодухновенно. Все Писание, да, в предыдущих двух стихах он, по сути, поясняет, что все Писание, как то, которое было Тимофею проповедно, так и то, которое он знает с детства, то есть и Ветхий, и Новый Завет. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Интересные слова. И очень важный смысл в них кроется, который мы с первого раза не видим. Итак, когда мы говорим о том, что мы странники, и нас впереди ждет далекий путь, то мы говорим о том, что нам нужен компас, нам нужна карта. И вот в качестве этой карты выступает Библия. Да, и написано, для чего она полезна. То есть она, во-первых, полезна для наставления, для учения. То есть, да, то есть Библия говорит нам, Писание дает нам всеобъемлющее представление о Боге, о Его путях, о Его цели для нашей жизни и так далее. То есть, по сути, оно указывает путь для нас. А также Писание полезно для обличения. То есть Писание говорит о том, что является грехом, что не является грехом. То есть оно, по сути, выставляет как раз знаки стоп на нашем пути, куда нам уже заходить не стоит. Да, для Бога это является грехом. То есть оно очерчивает рамки нашего пути. Далее Писание полезно для исправления. То есть если мы уже все-таки зашли за этот знак стоп, да, Писание говорит, как о том, нам нужно вернуться обратно на правильную дорогу, чтобы исправиться. И также Писание полезно для наставления правильности, то есть изначально может воспитать нас благочестивое как раз поведение, а не только упрекать нас в том, что мы сбились с пути и как нам надо остановиться. То есть изначально Писание может нам показать правильную дорогу, по которой мы можем идти и не сбиваться с пути. Для этого полезно Писание. И написано цель. 17 стих. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть Писание, в принципе, достаточно для того, чтобы Божий человек был совершен и ко всякому доброму делу приготовлен. Писание для этого достаточно. То есть, когда мы говорим о функциях Писания, о тех возможностях, которые предоставляет нам Писание, мы говорим о том, что этого уже достаточно, чтобы мы с вами были совершенными и приготовленными ко всякому доброму делу. Да? Часто многие из вас думали о том, как хотелось бы, чтобы Бог через меня больше работал, чтобы Бог через меня больше прославлялся в этом мире. И вопрос тут к нам, а что мы для этого сделали? Подготовили ли мы себя? То есть если провести какую-то аналогию с мирской работой, то если мы хотим быть более эффективными в работе, мы должны хорошо изучить эту тему, хорошо разбираться в этой теме, тогда мы можем быть работниками. Да? Когда мы говорим о духовной сфере, принципы какие же? Да, чтобы нам быть эффективными работниками, чтобы нам эффективно учиться и служить, да, и делиться, нам необходимо знать, нам необходимо познавать Бога через изучение Писания, через молитву, и дальше мы будем детальнее говорить о том, что включает в себя изучение Писания. То есть мы видим, что все Писание для этого полезно, и оно достаточно для того, чтобы все мы были приготовлены для эффективного служения Богу. А здесь интересно то, что некоторые люди начинают что-нибудь добавлять к Писанию, какой-то обязательный элемент. Они говорят, да, Писание, но еще опыт религиозный, либо мой, либо опыт других людей. То есть, чтобы вот какие-то переживания должны быть мистические. Вот только тогда мы можем быть эффективным служением, только тогда быть готовыми на всякое доброе дело. А, очень интересно, на такое возражение отвечал Клайд Льюис, христианский писатель известный, автор Нарнии. Он отвечал такое, что когда, конечно, мы гуляем, например, по берегу океана, мы можем действительно наслаждаться тем, что происходит, мы можем какое-то ощущать какое-то переживание. И это не сравнится с каким-то куском бумаги, да, карты, какой-то с куском разноцветной бумаги. Это не сравнится то переживание, которое мы получаем, когда мы гуляем по берегу Атлантического океана. Но, если мы останемся на берегу океана, то да, этого достаточно. Но если мы хотим отправиться в путь, например, и добраться до Америки, то здесь наши переживания им грош цена. Нужна карта, чтобы нам идти правильно по пути и не сбиться. Да, то есть переживания, да, это хорошо, наш опыт, да, хорошо, нужна карта. Изначально карта, изначально тот путь, тот компас, тот ориентир, по которому можем идти вперед. И будет уверенность, что мы не заблудимся. Поэтому все Писание, изучение Писания, пребывание в Писании, молитвы, этого достаточно, чтобы мы были совершенными и готовыми ко всякому доброму делу. Поэтому псалмопевец в 118-м псалме, мы не будем, конечно, читать весь 118-й псалом, иначе до утра будем его читать. Но там практически в каждом стихе псалмопевец говорит о Слове Божьем, о его отношении к Слову Божьему, да, о том, что это Слово Божье. И он говорит, сравнивая Слово Божье со светом. Да, он говорит в 105 стихе такие слова. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Представьте, да, ночь, и вот чтобы нам не упасть и не сбиться с пути, Слово Божье, светильник ноге моей. Вот как относится к нему автор этого псалма, такое должно быть отношение у нас. Когда мы в этом мире, если мы идем, оперируясь какими-то своими доводами, опытом нашим, чужим и так далее, очень велика вероятность, что мы собьемся, либо просто пойдем. Слово Божье, это наш эфир, это наш компас, это наш свет. И если раз уже мы заговорили о таком примере с Атлантическим океаном, с картой, интересно тоже, какую можно параллель провести. Корабли, старые корабли раньше, у них стояло два компаса. Первый компас внизу на палубе, второй компас вверху на мачте. То есть раньше не было таких компасов, которые могли бы всегда показывать точно стороны света, вне зависимости от того, там есть железо на борту или нет железа. Это сейчас такие компасы, которые могли себя показывать точно, даже на будущем расположении, на железном каком-то корабле. Раньше была проблема, и поэтому было два компаса. Один компас, который стоял внизу на палубе, к нему обращались, смотрели, но при этом понимали, что он может немножко сбоить, немножко в сторону воить, потому что на корабле были какие-то железные предметы, которые могли какое-то оказывать влияние на этот компас, да, так и в нашей жизни. Да, у нас есть опыт, у нас есть какое-то свое мнение, у нас есть совесть, Бог нам дал Духа Святого и так далее. Мы можем ориентироваться сами, но есть большая вероятность, что мир, который вокруг нас, он будет влиять на нашу систему ценностей, на наше понимание добра и зла. Да, и мы, если будем только ориентироваться этим компасом, то очень вероятно, что мы со временем уйдем просто с пути. Потому что на этот наш компас внутренний может влиять на окружающее. И поэтому на старых кораблях еще был компас на мачте, наверху. Уже тот компас, на который не могло влиять все эти железные предметы, которые были на корабле. Да, и к этому компасу уже обращались, и уже точно могли прокладывать курс. Так и у нас есть, да, у нас есть внутри Дух Святой, есть совесть, но есть Слово Божье. И если наше внутреннее понимание, оно может как-то сбоить, и на него можно оказывать влияние мир, то есть Слово Божие, которое истинно, которое объективно, и мы можем всегда обращаться к этому как к компасу, как к ориентиру, да, как по карте мы можем двигаться, да, и уже будучи странниками на земле, мы можем идти и быть полностью уверенными, что по этой карте мы дойдем до цели, да, мы не собьемся, не уйдем в какое-то неправильное направление. А, интересно, эту мысль подтверждает апостол Петр. Очень важное тоже место Писания. Второе послание Петра, первая глава. Очень важное место Писания, как я уже сказал, которое раскрывает как раз ту мысль, что нашим основанием может быть только Писание, а не наш какой-то опыт, наше мнение. Итак, второе послание Петра, первая глава, 16 стиха. Апостол Петр описывает свое духовное переживание, которое случилось с ним, с Иаковом и Иоанном на горе, когда видел Христос. Будут 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными басенями, но бывшими очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас: «Сии Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». То есть помните эту историю, да, когда Христос взял Петра, Иакова и Иоанна, взял их на гору и перед ними преобразился в честь своей славы. Апостол Петр описывает действительно это дивное, чудное переживание. «И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе». Апостол Петр много говорит об этом, да, что действительно это с ним случилось. Он есть свидетель. 19 стих. «И при том, да, но при всем при этом, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть, когда апостол Петр говорит о своем прошлом, о своем переживании, он вспоминает этот момент, да, что как Христос показался перед ними в своей славе. Но когда речь заходит о том, на чем апостол Петр строит свое понимание Бога, он не говорит, что вот на этом переживании, на этом опыте, да, он говорит: «При том мы имеем вернейшее пророческое слово». Да, у нас есть это пророческое слово, записано в Писании. И когда речь идет о том, что должно указывать нам наш путь в этой жизни, да, это не наш какое-то мнение, опыт, желание, мнение людей и так далее. Это то пророческое слово, которое как раз может указать нам правильный путь, это Писание. Итак, мы с вами говорили о втором образе Библии, компас. Третий образ Библии — это фундамент, да, то есть когда мы говорим о Петре, который основывает свою жизнь именно на пророческом слове, на Писании, то мы плавно с вами переходим к третьему пункту. Это именно то, что Слово Божие является фундаментом для нашей жизни. И здесь одно хорошее место Писания, которое подтверждает эту мысль, это Матфея 7 глава, который говорит об этой мысли. Это Матфея 7 глава, Нагорная проповедь. Иисус Христос, когда говорил Нагорную проповедь, Он рассказывал о качествах человека, который родился свыше. Он рассказывает о том, к чему нужно стремиться. Он рассказывает о каких-то практических вещах, таких как молитва, наша жертвенность, отношение к врагам, к друзьям и так далее. В 7 главе, когда он уже подытоживает все, что он сказал, Христос говорит следующие слова. Итак, Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стиха. Итак, Христос говорит: «Всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их», да, вот оно изучение этого Писания, можно сказать, «слушает и исполняет их, уподоблен мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разбились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне, на слове Божьем, на слове Христа. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их», заметьте, слушает, знает, но не исполняет, не живет, «уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разбились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Христос здесь говорит о двух типах людей, о мудрый и глупый, безрассудный. Да, мудрый слушает слова, исполняет их, то есть рассуждает, понимает, что он слушает, и стремится. Да, и мы видим, что в таком случае человек может, который строит свою жизнь на этом фундаменте Слова Божьего, который возрастает в этом, он может быть уверен, что несмотря на какие-то внешние обстоятельства, он будет твердо стоять, потому что фундамент твердый. И Христос говорит о другом группе людей, о глупцах, о безрассудных, которые слушают, знают слова Христа, но не живет так. Да? В его основании жизни может быть какая-то философия, какие-то мнения людей, его собственное мнение и так далее, логика, может, интуиция. Но Христос говорит, что когда случаются в жизни такого человека, когда случаются какие-то проблемы, какие-то внешние обстоятельства негативные, мы видим, что жизнь такого человека, она рушится. Да? Она рушится, человек ничего не может с этим поделать. И в 23 стихе, буквально за стих до этого, Христос обращается как раз с такими словами, очень интересно. 23 стих. «И тогда я объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающих беззаконие». То есть Христос, по сути, как раз он обращается к тем людям, которые пришли к Христу: «Господи, ну мы как-то же знали что-то теперь, мы что-то там, даже что-то пытались для тебя делать, да?» Но Христос говорит: «Я вас никогда не знал. Личных отношений у меня с вами никогда не было. Отойдите от меня, делающих беззаконие». Интересно, чтобы понять этот стих, такой очень хороший пример слышал. Представьте, что вы живете в своем доме, и вы уезжаете на 30 дней из этого дома. И вы наняли какую-то семью, заплатили им деньги и даете им наказание. Говорите, значит, вы здесь будете уже 30 дней, пока нас не будет. В нашем доме очень многое нужно делать, нужно следить за цветами, нужно кормить животных, нужно там выносить мусор, нужно закрывать кран в подвале, иначе можно затопить дом, и так далее, и так далее. И чтобы вам было проще, мы для вас оставили тетрадку со всеми повелениями, как нужно что делать в течение 30 дней. Вот. Вы оставляете тетрадку, уезжаете на месяц, приезжаете через месяц и видите ужас. Видите то, что в доме все завалено мусором, все животные умерли, все цветы завяли, дом затопило, потому что кран никто не выключал, никто хорошо не закрывал его. Но вы видите, что эту семью, которая выходит и говорит вам, ой, ваша тетрадка такая полезная, такая хорошая, такая интересная, мы ее каждый день читали. Мы каждый день учили какие-то оттуда места. Более того, мы позвали соседей, организовали кружок и еженедельно собирались и вместе читали вашу тетрадку. Да? Как вы скажете, что вы ответите таким людям? Да? Примерно то же самое говорит Христос, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть, интересно, да, когда отец дает какое-то наказание, какое-то указание ребенку, да, то, как ребенок относится к отцу, можно видеть по тому, исполнит он его слова или нет. Да, если ребенок, он исполняет слова, исполняет то, что ему сказал отец, да, тогда мы видим поэтому и отношение этого ребенка к отцу. То есть отношение к Слову Божьему можно поставить знак равно отношение к Богу. Поэтому Иисус Христос в 8 главе, очень важное местописание, Иоанна 8 глава, 31 стих, Христос написано, обращается к уверовавшим в Него иудеям, то есть к тем людям, которые в принципе говорят, да, ты Христос Божий, должен что-то сделать. И Он обращается к ним и говорит, если вы пребудете в Моем Слове, только тогда вы Мои истинные ученики. Только тогда вы будете Моими учениками. То есть мы видим, что истинного ученика, истинного последователя Христа как раз и отличает то, что он пребывает в Слове Божьем. Он стремится познать, стремится узнать Бога, стремится сформировать личные отношения с Богом и стремится жить, да, как Христос говорил, всякого, кто слушает, кто исполняет. То есть, когда мы говорим об изучении, это не только знание, не только выучивание наизусть и так далее, это изучать, это читать, это размышлять, и это жить так, как хочет от нас Бог. Строить свою жизнь на этом фундаменте. Да, не так, что знать, да, там есть фундамент камень, но я буду строить на песке. Нет, я знаю, что есть фундамент, я строю свою жизнь на этом фундаменте. Это третий образ Библии, который можно увидеть на странице Писания. И четвертый образ – это зеркало. Хотелось бы немножко еще вернуться к предыдущему образу, чтобы как раз сделать переход, и очень хороший пример рассказать. Когда Библия как о фундаменте своей жизни, когда Бог говорит нам то, как мы должны строить свою жизнь, да, Он, по сути, дал нам инструкцию, Он лучше нас знает, Он нас создал, и лучше нас знает для нас, что хорошо, что плохо. Читал статью одного парня, который писал о такой распространенной проблеме среди молодежи, о сексе до брака, допустимости секса до брака. И он, будучи неверующим, он постоянно это практиковал, потом, когда уверовал, и когда узнал, что говорит по этому писанию, да, запрещает, а называет это блудом, грехом, и он к такому выводу интересному приходит, что Бог, когда дает нам какие-то указания, когда дает нам какие-то запреты, Он это не просто так делает. Не просто так, чтобы показать, что я тут главный, а ты тут никто. Бог лучше нас знает, Он нас создал, и Он лучше знает нас, что для нас полезно, а что для нас действительно опасно. И когда речь идет о сексуальном отношении до брака, очень много последствий отрицательных и негативных в этих отношениях имеется. Когда очень много семей потом разваливаются из-за этого. И когда Бог говорит о том, что это важно, например, сохранять себя в числе до брака, Он не говорит это, потому что я так хочу. Он говорит, потому что это лучше будет для вас. Это фундамент, тот камень, на котором мы можем строить свою жизнь и быть уверенными, что наша жизнь, она не сломается, она не рухнет, потому что стоит на твердом фундаменте. Да? И здесь мы подходим к четвертому образу, это зеркало. Послание Иакова описывает этот образ нам очень хорошо. Послание Иакова, первая глава, это последний образ, который мы будем с вами сегодня разбирать, мы уже подходим к концу. Уже поздно. Послание Иакова, 1 глава, 21 стиха. Апостол Иаков, он написал очень практическое послание, и он очень большой упор сделал на практическое жизнь христианина. И он пишет 21 стиха. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово». В кротости, да, то есть кротость, мягкость, то есть как мягкие пластилины. Принимать слово, будучи готовым измениться, будучи готовым измениться, не с гордостью, что там пишете, меня в своей жизни сам знаешь, что будет хорошо, а будучи готовыми принять решение измениться. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти душу вашу. Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только. Опять же, то, что говорил Христос, да? Слышащими самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенно, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем задумчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. То есть интересный пример апостол Павел приводит здесь, сравнивая Библию с зеркалом. Да, то есть это зеркало, и вот мы подходим, как апостол Павел уже описывает ситуацию, апостол Иоанн. Мы подходим как к зеркалу, посмотрели на себя в зеркало, увидели, что лицо грязное. Посмотрели, о, лицо грязное, надо почистить. Положили, ушли от зеркала и забыли. Да? И он как раз говорит о таких людях, слушатели забывчивы. То есть мы посмотрели, прочитали, увидели, что хочет нас Бог, увидели в себе какое-то совершенство, увидели, с чем нам надо бороться, но при этом закрыли и забыли о том, что читали, зачем читали, к чему это нужно было. Живем так же, как не принимаем никаких решений и не хотим никак меняться в соответствии с волей Божьей. То есть интересный образ, да, как зеркало, то есть, что Писание призывает нас познавать волю Божию не для того, чтобы лучше и больше знать, не для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, а для того, чтобы измениться, для того, чтобы познавать волю Божию, видеть в себе какие-то недостатки, видеть свои несовершенства и стремиться все больше возрастать в образ Иисуса Христа. Итак, четыре образа, да, пища, компас, фундамент, зеркало. Итак, основные выводы, которые можно записать, которые можно запомнить. Апостол Павел написал, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть основным источником нашей веры является не наши переживания, не религиозный опыт других людей, не чудеса, не мистика какая-то, да? Источником нашей веры является Слово Божье, Писание. Это первое. То есть очень важно здесь включать объективный источник информации и какой-то субъективный опыт. Да? Источником нашего понимания Бога и Писания. Второе, это то, что духовный рост ассоциируется и напрямую зависит от нашего отношения к Слову Божьему. То есть, если мы хотим возрастать, если мы хотим достигать духовной зрелости, то нам нужно пребывать в Писании. И вообще, познание Бога через Писание дает нам все необходимое, чтобы подготовить себя к эффективному служению Богу, чтобы заострить себя, да и быть острым, так сказать, инструментом в руках Божьих, эффективным инструментом, эффективным орудием в руках Божьих. Это третье. Четвертое. Очень важно то, что под изучением Писания, когда мы говорим о духовном росте, когда мы говорим о познании Бога, мы говорим о том, что это не просто чтение, это не просто узнавание, это жизнь по словам, жизнь по книгам, жить так, как хочется с Богом, принимать решение меняться, корректировать свой духовный путь, строить свою жизнь на основании, на твердом основании Слова Божьего. И в конце я хотел бы прочитать три стихи из Писания. То есть мы с вами видели, что Слово Божие, да, мы видели, что это единственный инструмент, благодаря которому можно возрастать и достигать духовной зрелости. Мы видели, что это компас, это тот ориентир, по которому мы можем ориентироваться и быть уверенным, что мы идем в правильном направлении. Это фундамент, на котором мы можем строить свою жизнь и знать, что никаким же обстоятельствам не сломает нашу жизнь. Это то зеркало, в котором можем смотреться и очищаться, и исправляться. И три местописания, очень важные местописания, хотелось бы, чтобы вы их записали, которые они очень дают такое понимание этой темы в полноте. Во-первых, это Иоанна 15 глава. Иоанна 15 глава, 4-5 стих. Иисус Христос в 15 главе приводит аллегорию с виноградной лозой. И в 4-5 стихе, 15 главе, он говорит такие слова. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Без Христа не можем делать ничего. Еще одно местописание. Иеремия. 9 глава, книга пророка Иеремии, 9 глава, 23-24 стих. Книга пророка Иеремии, 9, 23-24. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, да не можно есть продолжить, да не хвалится связями своими, да не хвалится знаниями Библии своими и так далее, и так далее. Но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. То есть единственное, о чем мы можем бывать, о чем мы можем хвалиться, так это то, что мы знаем Бога, знаем Его Божию, Его волю и живем в соответствии с этим. То есть единственное, чем мы можем вообще хвалиться, на что можем бывать в этой жизни. И последний стих, как я изначально говорил, это то место Писания, которое мы с вами начали. Помните, 66 глава книги пророка Исаии, я немножко расширю, 1 и 2 стих. Книга пророка Исаии, 66 глава, 1 и 2 стих. Так говорит Господь, небо престолно, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. Другими словами, Бог явно говорит, что вы можете мне предложить? Чем вы можете мне помочь? Что вы можете для меня такого сделать, чтобы удивить меня? Все это мое, и все это соделала моя рука, когда у нас еще никого не было. И дальше, очень важные слова. А вот на того я призыву, говорит Бог, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Да? Очень важные слова. То есть, когда мы хотим быть полезными Богу, мы, в принципе, можем быть полезными Богу только когда мы живем в полном полном. Когда мы говорим о духовной сфере, здесь, в принципе, здесь не то, что наших инструментов, наших знаний, наших умений, наших возможностей, здесь не то, чтобы недостаточно. Здесь, в принципе, нужно другое. Здесь, в принципе, нужны духовные орудия. Здесь можно победить только силой Христа. То есть мы можем идти вперед, мы можем эффективно служить Господу, мы можем эффективно делиться с другими, мы можем благовествовать только когда мы пребываем во Христе. Без него мы не можем делать ничего. Только когда мы формируем личные отношения с Богом, когда мы познаем Его волю, и когда мы живем в соответствии с Ним. То есть дела, все наши дела, и служение, евангелизация, они все являются следствием нашего духовного роста. Они все являются следствием наших отношений с Богом. Другого варианта нет. И сейчас мы будем с вами молиться, и я хотел бы обозначить, помимо того, что уже написано, помимо того, что вы запомнили, надеюсь, записали, хотел бы обозначить 4 темы, 4 вопроса обременения, о которых мы будем, возможно, обсуждать сейчас в группах, и о которых мы будем молиться. 4 группы вопросов. Первый вопрос, когда мы с вами говорили о примере, помните, о младенцах, которые желают питаться и возрастать. Первый вопрос к себе. Пусть каждый из вас может задуматься, каждый из нас задумается над таким вопросом. Я просто старею или я расту духовно? То есть моя жизнь – это просто какой-то процесс старости, либо действительно я возрастаю духовно. Как мы используем свое время? То есть используем ли мы свое время, чтобы расти духовно? И мы питаемся Словом Божьим, либо мы сели на диету. Это первое, о чем мы с вами будем говорить, о чем будем молиться. Как мы используем свое время, растем ли мы духовно? В чем это проявляется? Второе, это на каком основании мы строим свою жизнь? Скажем, кто задумает, на каком основании строить свою жизнь? Каким ориентиром мы с вами пользуемся? Да? Мы стремимся жить как все, или жить как я хочу, или жить как хочет Бог от нас? Да? На каком основании мы строим свою жизнь? Это вторая тема. Третья. Являюсь ли я исполнителем или слушателем только? Когда мы с вами говорили из послания Якова и приводили пример о том, что Библия является зеркалом. И когда мы посмотрели в Библию, увидели какие-то все недостатки. Стремимся ли мы исправить эти недостатки? То есть, в каких сферах мы с вами знаем, да, вот, пусть каждый из вас задумается, в каких сферах я знаю о воле Божьей, но никак не могу справиться. В чем мне еще нужно исправляться? В чем я еще являюсь только слушателем, но никак не исполнителем? Это третий вопрос. И четвертый, уже самый важный, осознаю ли я свою полную зависимость от Бога? Да, то есть в чем это проявляется? Когда, например, я стремлюсь служить или когда я стремлюсь благовествовать, на что я рассчитываю? На то, что я знаю много психологических приемов и техник, как убедить человека заплакать, либо же я полностью рассчитываю на силу Божью? Либо я полностью умираю для себя и живу для Христа, стремясь в каждом моменте своей жизни показать Его.